Дорогие братья и сестры, дети, все пришедшие на собрание, я вас сердечно приветствую. Меня зовут Денис Самарин, я из России, из города Ейска, Краснодарский край. Совершаю пресвитерское служение в нашей церкви. У нас церковь меньше вашей, примерно 100 человек. И привет от нашей церкви тоже я уполномочен вам передать. Друзья, сегодня вместе хотелось бы с вами порассуждать об очень важной теме. И эта тема будет основана на книге пророка Аввакума. Книга пророка Аввакума – это совсем небольшая книга, это буквально две странички и совсем еще немножко на третьей страничке. Друзья, но в этой книге мы с вами видим чудесное преображение, удивительное преображение состояния пророка. И я хотел бы сегодня поговорить о том, какой путь прошел этот человек, чтобы его состояние изменилось, чтобы он из одного состояния чудесным образом за короткое время преобразился в совершенно иное состояние. О каком состоянии я говорю? Читающие Библию довольно, наверное, хорошо помнят это событие. И в начале книги про Аввакума мы находим пророка в состоянии близком к депрессии, в состоянии уныния, в состоянии крайнего разочарования, в состоянии, когда Божий пророк упрекает Бога и ропщет на Бога. Друзья, давайте прочитаем несколько первых стихов, и вы увидите то, о чем я говорю. Это пророк Аввакум, первая глава, здесь написано второй стих. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие передо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор». Друзья, Аввакум не просто говорит Богу свои переживания, он обвиняет Бога, он Богу говорит слова достаточно дерзкие. «Доколе, Господи, ты не слышишь, когда я к тебе взываю? Доколе ты даешь мне видеть то, что я видеть не хочу?» Друзья, в жизни Божьих людей бывает так, когда самые лучшие Божьи люди имеют огорчение даже на Бога. Однажды Аврааму сказал Господь такие слова: «Авраам, награда твоя весьма велика, и ты будешь благословенным». Авраам послушал слова Бога и говорит такие слова: «Господи, а что ты дашь мне? Вот я остаюсь бездетным, и этот Елиезер, слуга мой в доме моем, наследник мой». И потом он говорит такие слова: «Господи, ты не дал мне потомства». И это слова разочарования, друзья. Но проходит немного времени. Буквально, я не знаю, сколько дней прошло, друзья, но это было не очень много дней, возможно, это в течение недели все случилось, и Аввакум меняет свое мнение и совершенно иначе относится к Богу в этих же самых обстоятельствах. Друзья, третья глава книги Аввакума, он говорит такие слова, 17 стиха будем читать. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он соделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои поставит меня». И в конце подпись: «Начальнику хора». Друзья, это псалом. Аввакум не просто поменял свое мнение, он не просто изменил свое внутреннее состояние. Друзья, из состояния разочарования, обиды, ропота, обвинения Бога, Аввакум пришел в состояние, когда он прославляет Бога. Он написал гимн, который отдал начальнику хора, чтобы они выучили и спели пред лицом всего народа. Друзья, в жизни каждого из нас бывают ситуации, когда мы с вами в огорчении находимся, в разочаровании, в обидах. Друзья, но есть путь, по которому мы можем пройти, чтобы наше сердце вновь наполнилось радостью, вновь наполнилось торжеством и упованием на Бога. Моя проповедь так и называется: «От уныния к радости» или «От разочарования к надежде», «От огорчения к прославлению Бога». Друзья, и эта книга, эта проповедь будет основана на книге пророка Аввакума. И чтобы мы с вами поняли до конца всю мысль этой книги, я хотел бы сделать немножко такой исторический экскурс. Почему Аввакум был так расстроен. У каждого из нас, друзья, есть свои причины огорчений. Возможно, я не знаю всех вас, друзья, но возможно, у кого-то в жизни какие-то разочарования, может быть, какие-то бедствия постигли, может быть, просто уныние от того, что в жизни мало что получается, а может быть, друзья, у вас какие-то трудности с любимыми людьми или еще что-то, друзья, у каждого свои проблемы. Но какие же проблемы постигли пророка Аввакума? Почему он так сильно горевал? И мне хотелось бы, друзья, обратить внимание сначала на небольшой экскурс такой в историю. Вот здесь мы выйдем с вами такую линию времени, и вы можете увидеть, что книга пророка Аввакума, вот здесь вот она вот обозначена, вот книга пророка Аввакума, вот здесь она написана, это примерно между 722 годом и 605, то есть это вот этот примерно период 609 года, когда царствовал, когда царствовал царь Иосия. Друзья, что произошло до этого? До этого просто интересное событие. В 722 году ассирийское государство, Ассирия со столицей в Ниневии, эта столица завоевывает северное царство Израиля. 10 колен уводится в плен, разрушается полностью это царство, друзья, со столицей в Самарии, и это государство прекращает существовать, и до сего дня никто не знает, где находятся 10 колен, которые были уведены в плен. Сейчас израильтяне, которые живут в Израиле, они не знают своих колен, но те, которые остались, это колено Вениаминово, Иудеи, Левия, друзья. Но 10 колен, которые были потеряны в Самарии, эти колена неизвестно, где находятся до сего дня. Друзья, почему так произошло? Очень коротко давайте вспомним. Когда умер Соломон, воцарился его сын Роваам. И при Роваме, который поступил очень немудро, он послушался совета своих товарищей молодых, которые на гордости его сыграли, и Роваам сказал очень необдуманные слова. Царство разделилось на две части. На царство южное со столицы в Иерусалиме и на царство северное со столицы в Самарии. Друзья, в северном царстве Роваам поставил идолов и сказал, чтобы люди кланялись идолам. И он сделал религию очень похожую на иудейскую, но только похожую. И там, друзья, не было настоящего богопоклонения, хотя Господь посылал туда очень сильных пророков, очень могущественных своих вестников, друзья. Но Северное царство, оно шло по пути отступления, и на протяжении всей истории в Северном царстве, то есть со столицы в Самарии, не было ни одного благочестивого царя, ни одного, друзья. И в конечном итоге греховность этого царства достигла такого сильного уровня, что Господь обрушил свой гнев на это царство, и он послал ассирийцев, то есть ассирийское государство, которое напало на Самарию, разрушило ее полностью, и ассирийцы разрушили это царство, друзья, и все эти 10 колен были уведены в плен. Конечно, для израильского царства, то есть для южного царства со столицей в Иерусалиме, это должно было послужить уроком. Но ситуация в Иерусалиме и, соответственно, в Израиле, в Иудее была не лучше сильно, чем ситуация в Северном царстве. И несмотря на то, что Господь очень много трудился, посылая пророков, напоминая о том, что нужно избавляться от грехов, от идолов, все равно в Иерусалиме и в этом южном царстве, которое называется Иудея, друзья, там тоже царствовали грехи. И один за одним там царствовали нечестивые цари. И вдруг происходит какое-то чудо, друзья. Какое-то чудо. На смену нечестивейшим царям приходит маленький мальчик, воцаряется Иосия. Друзья, Иосия – это 8-летний ребенок, который был сыном и преемником царя Амнона, друзья, и который удивительным образом воспринял веру Давида, который, написано, подражал во всем, как поступал Давид, и для него Давид был примером, и он черпал из Давида именно образ своей жизни, друзья, и мы видим, что царь Иосия прервал вот эту линию нечестивейших царей в Иерусалиме, и он становится самым лучшим царем, и мы об этом еще немножко поговорим, царем, равным которого не было до этого, и после этого тоже такого царя не было. Друзья, я уже сказал, что он воцарился в 8 лет, совсем маленьким мальчиком. Но в 16 лет этот царь, он уже актив, прошу прощения, в 18 лет, Нет, да, в 16 лет он уже активно начинает очищать землю от идолов. Это описано во второй книге Паралипоменон в 34 главе. В 18 лет он дает приказание привести в порядок храм, который был в запущенном состоянии, друзья. Служение там почти не совершалось. Там все было очень плохо в этом храме. И он наводит в этом храме порядок. В это время, когда по приказу Иосии в храме наводился порядок, священник Хилкия находит книгу закона. Скорее всего, это была книга Второзакония. Друзья, и эта книга производит настолько сильное впечатление на царя Иосию, что он повелевает по всему народу израильскому, чтобы читали эту книгу, чтобы исполняли все, что написано, чтобы очистился народ, чтобы избавились от всех греховных проявлений, чтобы была совершена Пасха. Друзья, и это была первая Пасха со времен Самуила, до этого никто не совершал Пасху. Друзья, эта книга настолько сильно вошла в народ, и он побуждал всех ее читать. Я еще раз напомню, что, скорее всего, это была книга Второзакония, что сын Хилкии, которого звали, вы сейчас удивитесь, его звали Иеремия или Иеремия, пророк, он настолько в восторге от этой книги, что он становится пророком Божьим, величайшим пророком Иеремии, который, кстати, пророчествовал именно в дни Иосии. И исследователи Библии говорят, что книга пророка Иеремии, она почти дословно использует слова, входящие в книгу Второзакония. То есть Иеремия настолько сильно был тоже впечатлен книгой Второзакония, что все свое пророческое служение он основал на этой книге. Друзья, то есть вот такие чрезвычайно сильные изменения в благую сторону сделал Иосия. Более того, друзья, Иосия, именно Иосия, первый из царей, который Тору, то есть вот книгу закона, которая нашлась, он ее ввел именно как государственную книгу. То есть при Иосии царство становится таким теократическим, то есть при котором Бог правит не только через пророков, но и через книгу свою, друзья. И это удивительно. Именно при Иосии, историки отмечают, было введено новое понятие оценки личности царя. То есть как мы оцениваем царя? Вот как вы оцениваете президента? Растет экономика или падает экономика, вы оцениваете президента. Насколько мирная страна, насколько войн нет. Вот вы так оцениваете наших правителей, ну и мы так оцениваем наших правителей. Друзья, но именно Иосия положил новую оценку правительства своего. Теперь цари оценивались, или правители в окружении Иосии оценивались настолько, насколько они смогли привлечь людей к поклонению живому Богу. Если у правителя удавалось побудить людей в его местности служить Богу, это был хороший правитель. Если не удавалось, этот правитель не оценивался как хороший. Друзья, это тоже заслуга Иосии. При Иосии, друзья, размеры царства израильского, которые очень сильно уменьшились, мы еще посмотрим карту, они очень сильно уменьшились. При Иосии они восстановились почти до пределов царя Давида и Соломона, когда Давид и Соломон, они свое царство, ну, как вы знаете, увеличили до больших пределов, это была огромная такая страна, а потом после Равоама и после всех остальных царей оно уменьшалось, потому что при Равоаме оно разделилось, при других царях оно отрезалось противниками, то при Иосии оно восстановилось почти в полных размерах. Друзья, почему я так подробно говорю об Иосии? Потому что Иосия воспринимался народом Божьим, ну, чуть ли не как Мессия, как тот, который наконец-то пришел на землю израильскую, как Давид, во время которого вновь израильское царство становится сильным и становится могущественным. Друзья, давайте посмотрим немножко на политическую карту мира того времени, и мы увидим с вами такую интересную картину. Надеюсь, вам чуть-чуть хотя бы интересно меня слушать. Давайте посмотрим, друзья. Вот эта страна называется Ассирия. Вот посмотрите, какая большая такая схема, вернее, большая такая вот площадь. Вот это все ассирийское государство. Обратите внимание, оно зашло уже на пределы Иудеи и Самарии. Вот Самария уже находится под пленением Ассирии. Почти близко к Иерусалиму. Вот, друзья, вот Ашдод уже завоеван, друзья. Все это ассирийское государство, оно уже почти приблизилось к Иерусалиму. То есть настолько оно было могущественным. Но в этот самый момент в Ассирии происходит интересная ситуация. Там правит такой царь, которого зовут Ашурбанапал. Я не знаю, как они выговаривали эти имена, друзья, но давайте мы его запомним, этот царь Ашурбанапал. Когда он умер, то вот эта огромная страна, она погрузилась в гражданские войны. То есть сильный царь, который имел власть, который имел неограниченную влияние на войска, он умирает, и ассирийское государство погружается в пучину гражданских войн. В это время, друзья, начинает увеличивать свое влияние маленькая-маленькая область в ассирийском государстве. Вот в Ассирии, в огромной империи, была маленькая-маленькая область со столицей в небольшом городе, который назывался Вавилон. Друзья, вот он, Вавилон. И правитель той местности начинает набирать силу, пользуясь той ситуацией, что во всей Ассирии начинаются гражданские войны. Царь Вавилона объявил себя царем, и он начинает распространять свое влияние все больше и больше. Друзья, конечно, от тем, что в Ассирии начались гражданские войны, воспользовался не только Вавилон, воспользовался тот же Иосия, который освободил большую территорию, вот, включая, друзья, он до Дамаска освободил территорию, вот эту всю это, долину Мегидо, все это Иосия освободил для себя. Но слабостью ассирийского государства, вот его такой тревожностью, вот этими гражданскими войнами воспользовался не только Вавилон, не только Иосия, но воспользовался и Египет. И Египет, значит, начинает тоже, как бы сказать, поднимать свои силы, и тут происходит интересная ситуация. Друзья, простите, пожалуйста, страничка истории уже подходит к концу. Вот, и я понимаю, что всех утомил, но это интересно и это важно. Друзья, и вот тут происходит интересная ситуация. Ассирия начинает разваливаться. И тогда окрепший Вавилон, который уже завоевал большую территорию, начинает претендовать на место Ассирии в мире. И тогда египетский царь фараон Нехау II принимает решение соединиться с ослабевшим ассирийским царем, чтобы поддержать ассирийского царя в борьбе против нового противника Вавилона. И он идет навстречу ассирийским войскам и проходит, друзья, и он пересекает вот эту долину, долину Мегидо. И эта долина уже на тот момент принадлежит Иосии. Иосия получает письмо от египетского царя, в котором египетский царь просит не препятствовать ему пройти через эту долину. Он обещает, что трогать не будет. Он идет навстречу с ассирийским царем, чтобы воевать против Вавилона. И Иосия не соглашается с просьбой царя. Друзья, и он выступает против египтянина, египетского царя. И это все случается такая битва случается в долине Мегидо летом 609 года. Фараон Нехау двинулся, я уже сказал, на соединение с ассирийской армией. Иосия выступил против египтян, встретил его со своим войском в районе Мегидо. И в битве с Нехау, друзья, Иосия был тяжело ранен стрелою в горло и скончался по дороге в Иерусалим. Друзья, это событие произвело неизгладимое впечатление на весь народ Божий. Я почему так подробно и так, в деталях объяснил значение Иосии для народа израильского, для народа иудейского, чтобы вы немножко почувствовали, что же произошло. Молодой царь, правивший 31 год, с 8 лет благочестивейший человек, человек, который восстановил служение в храме, который нашел книгу закона, который приподнял книгу закона на небывалую до этого высоту, который избавился от всех идолов, который прославлял не богатых и талантливых, а праведных и благочестивых. Друзья, царь, который восстановил пределы народа израильского. Друзья, и вдруг этот царь в расцвете сил, в возрасте, друзья, 39 лет, в расцвете могущества, окруженный благословениями Божьими, и вдруг этот царь погибает в битве от случайной стрелы нечестивого царя. Друзья, и у всех пророков возникает вопрос, почему? Что случилось? Какая ситуация произошла? Друзья, Иеремия, он написал много стихов по этому поводу, а плач об этом, друзья. А Аввакум, который понимал, что именно Иосия является ответом на все эти молитвы, на все, что было противно благочестивым людям, которые смотрели на это идолопоклонство, и вдруг они видят этого благочестивого царя, который наконец-то наводит порядок. Они так на него рассчитывали, они так на него надеялись, они так уверены были, что это сила Божия, благословение Божие, и вдруг все это заканчивается, друзья, и заканчивается почему? Не потому, что он согрешил, не потому, что он впал в какое-то преступление перед Богом, не потому, что он стал идолопоклонником, а потому, что он пошел воевать с нечестивым царем, и случайная стрела поражает его. Друзья, даже у нас с вами вопросы почему-то случилось, согласитесь, да? Конечно, нам трудно передать разочарование людей, которые жили в то время. Плач, горе, рыдание, полная апатия к жизни, друзья, и полное непонимание того, что происходит в жизни и почему это случилось. Друзья, вот она, долина Мегидо, где все это случилось. Это современная фотография, и можно предположить, что именно здесь случилась та страшная битва, в результате которой погиб лучший царь Израиля за все его время существования Иосия в молодом возрасте, в расцвете сил. Друзья, вот такое непонимание Бога, такие странные события, такие странные поступки со стороны Господа произошли в то время, и, конечно, пророки не могли понять этого, они не могли. Друзья, но это оказалось не единственное переживание, постигшее Аввакума. О некоторых переживаниях мы скажем еще чуть позже. Они, Иосия, когда погиб, друзья, то это была только первая ступенечка в тех трудностях, которые постигли потом пророков и Иудею. Итак, друзья, моя проповедь называется «Аввакум от огорчения к радости». Вот здесь вот можно увидеть на этом слайде дерево, которое, или может быть два дерева, но может быть одно дерево, которое вот таким образом представлено здесь. Сухое дерево слева и зеленое дерево справа. Друзья, так наша жизнь. Иногда мы подобны этому сухому дереву, которое, когда мы огорчаемся, когда мы находимся в унынии, когда мы не понимаем, что происходит, мы не понимаем, почему это случилось, друзья, но мы должны верить в то, что через какое-то время, буквально через короткое время, мы можем опять зацвести, как пальма или как дерево зеленое, опять наша жизнь наполнится смыслом. Очень часто сатана использует периоды нашего уныния, он использует для того, чтобы нас сказать, что так, это никогда не кончится, это так всегда и будет продолжаться. Вот то, что сейчас случилось, это не временно, это вот так и будет, ты теперь обречен жить в этом унынии, друзья. Но нет, мы видим, что Аввакум достаточно быстро вышел из этого состояния, и он вновь наполнился упованием на Бога, радостью, и даже написал хороший гимн, который и звучал потом в храме. Друзья, какова же причина такого состояния Аввакума? Мы уже поговорили. И самое главное, если обобщить все, что я сейчас сказал, то можно сказать, что его уныние, его разочарование, его ропот возник от того, что он не понимал действия Божие. То есть он не мог найти ни одного логического объяснения, почему так случилось. Друзья, если бы Иосия согрешил, если бы он упал в идолопоклонство, если бы хотя бы что-то было, можно было бы найти этому объяснение, но Иосия был прекрасным человеком, и Библия о нем свидетельствует, что он был чудесным человеком, и тем не менее он погиб. Друзья, и объяснить это невозможно. И я скажу, друзья, что первая наша причина нашего уныния, первая причина наших разочарований, первая причина, вот основа, фундамент, на котором основано наше с вами, друзья, такое ропот против Бога, даже если мы вслух его не высказываем, но внутри сердца бывает ропот против Бога, он основан на непонимании. Мы не понимаем, почему Бог так делает. Мы спрашиваем, друзья, друзей своих, мы спрашиваем, ну почему так Господь допустил? Что случилось? В чем я виноват? Мы эти вопросы спрашиваем, мы не находим на них ответы, и мы унываем. Друзья, как Аввакум разобрался с ответом на этот вопрос? Мы посмотрим в самом конце. Теперь, друзья, посмотрим на другие причины, которые привели Аввакума в состояние ропота. И эти причины, они описываются вот здесь. Мы уже прочитали с вами первые два стиха, и если проанализировать эти два стиха книги про Аввакума, то мы увидим, что Аввакум попал в состояние, при котором он не видит ответа на свои молитвы. Смотрите, он пишет: «Господи, доколе я буду взывать, и ты не слышишь?» Аввакум не видит ответ на свои молитвы. Он молится, он просит у Бога, он постится, но ответа никакого он не получает. Второе. Он не видит защиты со стороны Бога. Он говорит, для чего мне смотреть на бедствия, грабительство и насилие передо мною? То есть он рассчитывал на защиту Бога, но защиты Бога он не видит. Более того, он видит торжество нечестивых людей. Когда он посмотрел на окружающий мир, на то, что происходит, он увидел прекраснейшего Иосию погибшего, а нечестивейшего фараона, который был грешником, идолопоклонником, он торжествует, и он радуется своим победам. И не только в этом, друзья, Аввакум видит торжество нечестивых. Внутри народа своего, внутри народа Божьего, он видит охлаждение любви к закону Бога. Он так радовался, что в дни Иосии наконец-то народ полюбил книгу закона, наконец-то ее стали читать, наконец-то эту книгу стали проповедовать там, в школах и дома ее стали читать. И вдруг он увидел охлаждение любви к закону Божию. Друзья, и еще он увидел о том, что праведные люди, они, оказывается, страдают вместе так же, как и нечестивые. И между ними нет никакой разницы. Друзья, прошло с тех пор 2600 лет. Огромный срок. Но я убежден, что с точки зрения вот этих причин ничего не изменилось. Мы также видим, как праведные страдают с нечестивыми. Мы точно так же видим, как в народе Божьем охлаждается любовь к Слову Божьему. Мы точно так же видим, как нечестивые благоденствуют, как нечестивые радуются, как нечестивые царствуют. Мы также видим, что очень часто нет защиты, и люди попадают в какие-то бедствия. Друзья, и очень часто в нашей жизни мы не слышим от Бога ответа на наши молитвы. Друзья, мы взываем к Богу, и мы не понимаем Божьих действий. Мы взываем к Богу, и мы находимся в состоянии вот подобного Аввакуму. Друзья, я убежден, что каждый из нас когда-то в жизни своей переживал что-то подобное. А если кто-то из нас очень молодой и еще не переживал, друзья, то наша жизнь так устроена, как бы мне это ни горько было говорить, что когда-нибудь мы будем это переживать. Что сделал Аввакум, друзья, в этой ситуации? Итак, ситуация достаточно тяжелая, ситуация достаточно трудная. Что же он сделал? И первое, что я хотел сказать, это как раз вот на этом слайде основано. Аввакум жалуется Богу. Друзья, вот когда я прочитал эти слова, давайте мы еще раз их прочитаем. Второй и третий стих. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе насилие, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство?» Когда я прочитал эти слова, у вас возникло в сердце некое осуждение Аввакума. «Аввакум, как ты смеешь Богу говорить такие слова?» Да, друзья, я думаю, что мы подумали об этом. Но когда я стал более детально вникать в этот текст, я подумал, что это преимущество Аввакума. Он делает единственное правильное, что можно сделать в этой ситуации, он свои жалобы высказывает Богу. Однажды ко мне пришла одна сестра. Она говорит, Денис, я хочу побеседовать с тобой. Я говорю, давай побеседуем. Она говорит, вот ты знаешь, у меня есть к одному человеку сильно негативное чувство. Я бы даже сказала, что я его ненавижу, этого человека. Ну и она пришла за помощью, чтобы я помог ей справиться с этим чувством. Я ей спрашиваю, сестра, а ты Богу об этом говорила? Она говорит, о чем? Я говорю, ты говорила Богу о том, что ты ненавидишь этого человека. И она мне говорит такой вопрос. А разве Богу это можно говорить? Я ей спрашиваю, но если вы мне это можете говорить, то Богу тем более это можно говорить. Склонитесь на колени и скажите, Господи, я этого человека ненавижу. И поделитесь своими проблемами. Она говорит, мне Богу такие слова говорить стыдно. Вы знаете, я стал с ней общаться, и я вдруг понял, какая у нее молитвенная жизнь. У нее молитвенная жизнь такая же примерно, как когда мы вот готовимся на поход к начальству. Одеваемся хорошо, причесываемся, проглаживаемся, репетируем речь, все лишнее вычеркиваем, заходим и начальству говорим вежливо, скрывая все свои недостатки, чтобы произвести на него хорошее впечатление. И чтобы лаконично и быстро выразить свою нужду, и чтобы максимально аргументированно начальник понял, что действительно он должен нам помочь. Друзья, вот очень многие люди именно так общаются с Богом. У них есть какие-то проблемы, например, допустим, у него какой-то грех появился, он к Богу в молитве не пойдет, потому что ему стыдно перед Богом стоять, когда он грех совершил. И он перед Богом встает на колени тогда, когда у него все хорошо, когда он может смело поднять глаза вверх и устремиться к Богу, друзья, потому что он подготовился к общению с Богом. Друзья, конечно, это совершенно неправильная позиция. Один брат мне говорит: ты знаешь, Денис, у меня бывают такие дни, когда я настолько сильно чувствую свою вот неполноценность, что мне даже к Богу стыдно обратиться. А бывают дни, когда я такое дерзновение испытываю, я посмотрел на всю свою жизнь, на свой день посмотрел, вот как я прожил его хорошо, я прожил его свято, у меня такое дерзновение к Богу, я смотрю в Бога, и мы с ним общаемся. Я говорю: ты знаешь, дорогой, твое дерзновение к Богу основано на твоей невнимательности. Ты просто был недостаточно внимателен к своей жизни, и поэтому подумал, что у тебя все хорошо. Но если ты будешь внимателен к своей жизни, то увидишь, что у тебя все ужасно плохо, и поэтому ты тоже не можешь к Богу обращаться. Друзья, вот это наше плотское состояние. Господь ждет, чтобы мы обращались к Нему в любых наших нуждах. Написано: все свои желания, что открываете перед Богом. Друзья, мы можем обращаться к Богу тогда, когда у нас есть необходимость. Мы можем рассказывать Ему все, что у нас есть на сердце. Мы можем поделиться с Ним всеми нашими сомнениями, переживаниями. Друзья, намного лучше сделал Аввакум, что он открыл эти переживания свои. Он открыл это Богу в таких доверительных отношениях. Лучше, чем он пошел бы к своему другу, к своим, например, там, я не знаю, на кухне где-то сидели бы и обсуждали эти проблемы, друзья, и в каких-то кулуарах общались, и, может быть, плакали бы, и обсуждали все это. Друзья, это намного лучше, что он встал на колени, или как он сделал, мы еще посмотрим, и он стал взывать к Богу. Друзья, это лучше. Лучше рассказать Богу все, чем рассказать людям. Мы видим уже пример Авраама, я уже привел вам пример Авраама. Когда Авраам разочаровался в Божьих обетованиях, кому он сказал об этом, друзья? Он не сказал об этом Саре, он не пошел рассказывать об этом друзьям, он рассказал об этом Богу. Он говорит: Господи, ты не дал мне потомства. И потом Господь говорит Аврааму: у тебя будет сын, этот сын будет от Сары. И тогда Авраам говорит: Господи, да хотя бы Измаил был жив пред очами твоими. Друзья, он сомневался в всемогуществе Божьем. Он сомневался в его способности исполнить обещанное. Он даже рассмеялся, когда услышал Божье обетование. Друзья, но он это, и Сара рассмеялся, и он рассмеялся. И он это, друзья, но он это высказывает Богу. Он это высказывает Богу, а не кому-то другому. Первое, что сделал Аввакум, друзья, он свои переживания рассказывает Богу. Я проверил свою жизнь, когда читал эту книгу, изучал эту книгу, я проверил свою жизнь, и я вдруг увидел себя не таким, как Аввакум. Я заметил в моей жизни, когда случаются какие-то трудности, переживания, непонимания, друзья, я очень редко именно с этим переживанием иду к Богу. Высказываю все. Моя молитвенная жизнь, она не подобна жизни Аввакума. Что мне нравится в жизни Аввакума? Он настолько хорошо имел общение с Богом, что он рассказывал ему абсолютно все. Рассказывал ему свои трудности, разочарования. Даже высказывал ему свои какие-то претензии. Друзья, Бог наш, Он нас любит. Вот даже вспомните опять-таки пример с Авраамом. Когда Авраам высказывает Богу достаточно серьезные такие обвинения: ты не дал мне потомства, я остаюсь бездетным, и так далее, и так далее, и так далее, друзья. Господь не огорчается. Он не говорит: Авраам, да кто ты такой? Займи свое место. Ты вообще как смел рот открыть в моем присутствии? Да, да замолчи ты такие слова, чтобы не говорил мне никогда. Друзья, так часто взрослые люди, они обижаются, да, и говорят: да ты вот, у тебя еще там молоко на губах не высохло, а ты мне там что-то говоришь, да. Друзья, так часто люди пытаются защитить свое достоинство, чтобы когда кто-то ему что-то высказывает. Друзья, Бог наш не такой. Он послушал Авраама, и он говорит: хорошо, Авраам, хорошо, ладно, давай успокоимся и пойдем выйдем. Вот они вышли. Он говорит: посмотри на небо. Красивое небо. Авраам говорит: красиво. Видишь, сколько звезд? Можешь посчитать? Он говорит: не могу. Он говорит: вот столько у тебя будет потомков. Друзья, Бог не обижается. Бог никогда не обижается на того человека, на того свое дитя, который со своими трудностями, своими проблемами идет к нему и высказывает эти трудности, проблемы. Друзья, нам не надо думать, что Господь скажет: да как ты посмел ко мне обратиться с такими словами? Господь пожалеет и ответит на вопрос. И он скажет, и объяснит свою позицию, и он расскажет, почему он так делает, друзья. И прекрасно, что Аввакум, он пошел по этому пути, он не замкнулся в себе, он не стал делиться с кем-то, он рассказал все тому, кто может ответить на все вопросы, он рассказал это Богу. Итак, друзья, Аввакум в своих переживаниях рассказывает эти переживания Богу. Второе, друзья, на что бы я хотел обратить внимание, это второй такой этап. Я уже сказал, что Аввакум прошел по определенному пути. Этот путь от уныния к радости. И первый шаг этого пути – это рассказать Богу, что у тебя на сердце. Это первый шаг. Для второй шаг – это ждать ответ. ожидание ответа. Друзья, и ожидание ответа, вот по книге Аввакума я не буду читать все эти главы, потому что это будет очень долго, но можете их прочитать дома. По этой книге мы видим, что Аввакум, ожидание ответа Аввакум разделил на три части. Во-первых, он ждал ответа. Во-вторых, он создал условия для получения ответа. И в-третьих, он записал ответ Божий. Поговорим о каждом из этих пунктов. Первое, он ждал ответа. Вы помните, однажды Пилат задает вопрос самому Иисусу Христу, самому Богу, который знает абсолютно все, он задает вопрос, что есть истина. Я учился в институте, у нас был профессор философии, и этот профессор, он был таким человеком достаточно эрудированным, знал все философии мира, наверное, много-много лет изучал это, и он сказал, что есть ответ, есть такие вопросы, на которые философия не дает ответы. Например, вопрос о смысле жизни или вопрос о том, как, что такое истина. Друзья, я подумал тогда, когда услышал эту мысль, я подумал, что был человек, Пилат, который задал вопрос, над которым бьются все философы мира и не могут получить ответ. И он задал этот вопрос той личности, тому человеку, тому Богу, который знал ответ на этот вопрос. И он мог объяснить, друзья, я уверен, что Кант, Шопенгауэр и все остальные философы мира, они бы, я не знаю, всю жизнь бы отдали, чтобы оказаться на месте Пилата и самого Бога спросить, что такое истина. Друзья, они десятилетия потратили на изучение этого вопроса. И Пилат задает вопрос, и что он делает? И уходит. Друзья, он уходит, он не услышал ответ. Он мог услышать это, но он не услышал, потому что он не захотел услышать. Очень часто в нашей жизни мы делаем первый шаг, о котором я сказал. Это шаг сказать Богу о наших нуждах, сказать Богу наши переживания, высказать ему все, что мы думаем, друзья. Друзья, но на второй шаг надо подождать ответ. Надо подождать. Жди ответа. Нам кажется, что ответ должен прямо сейчас. Вот мы помолились, и прямо сейчас будет ответ. Друзья, но нет, иногда Бог отвечает позже. Надо просто подождать. Какой ответ у тебя будет? Однажды в моей жизни была такая ситуация. Мне предложили переехать из города Тольятти, где я жил, в другой город. И мое желание было переехать очень сильно. Я даже с работы уволился и даже сказал родителям, я еще не женатый был, что я переезжаю в другой город. А потом у меня вопрос такой возник, а Бог-то хочет этого или нет? И я помолился Богу, и стал ответ, и я не получил ответ. И когда проходит время, проходит несколько дней, я не получаю ответа, а я уже готов ехать, то я обратился к одному служителю и спрашиваю, скажите, как вот поступить, когда я задал вопрос Богу, а я не знаю ответа, у меня нет ясности. А он говорит, если не знаешь ответа, жди ответ. Друзья, это хороший способ. Аввакум ждал ответ. Он не придумывал себе ответа за Бога, он ничего там себе, он просто ждал ответ, сколько надо, столько и ждал. Друзья, и второй момент, друзья, он создает условия для получения ответа. Вторая глава, первый стих. «На стражу мою я стал, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что отвечать мне по жалобе моей». Друзья, Аввакум не только сам переживал, были люди, которые переживали. Аввакуму надо было что-то им сказать. И Аввакум написано «стал на стражу мою и стал ждать». Он ждал ответа. Но он не только ждал ответа, друзья. Он создал условия для получения ответа. Я стоя на башне наблюдал. Вот как вы думаете, зачем башня? Зачем это нужно? Давайте прочитаем один текст. Мне он очень нравится. Это вот цитата из книги. «Ночью поднимается пророк на башню, чтобы здесь в тишине и уединении услышать ответ Божий. Перед ним расстилаются волнистые горы, окружающие Иерусалим. Сион спит тревожным болезненным сном, окутанным черным покровом скорби. Иерусалим. Город царей и пророков, город обманутых надежд. Как мал он в сравнении с Фивами, домом Амнона, великим Вавилоном и погибшей Ниневией. Но вот здесь стоит провидец, упорно всматривающийся в темный небосвод. Он ожидает ответа от Бога, ответа себе, Израилю, всему человечеству». Доколе, Господи, эта вопрошающая фигура на городских стенах вырастает в исполина, поднимаясь к звездам, вопрошая в себе все, воплощая в себе все духовное томление мира. Доколе, Господи. Трогательные слова. Друзья, Аввакум почему поднялся на башню? Почему это ночью? Почему он там это сделал, друзья? я понимаю так, что он хотел оторваться от всей этой суеты. Вокруг страдающие люди, вокруг горе, вокруг бедствия, друзья. Какое бедствие, мы еще немножко сейчас поговорим, чуть позже. И вот он понимал, что он не сможет услышать ответ Бога, если он останется здесь. И поэтому он поднимается на башню. Что делает Аввакум? Он создает условия для получения ответа. У нас на работе, на одной фирме я работал, был один водитель. Наняли водителя со своим транспортом, со своей машиной. У директоров были хорошие машины, а нам вот, таким людям попроще, которым нужно было куда-то ездить, нам вот наняли водителя, и у него была такая старенькая машина. И вот когда мы на этой машине ездили, этот водитель всегда включал очень громко музыку. Очень громко, громче, чем это нужно в разумных пределах. И я его спрашиваю: слушай, а зачем ты так громко музыку включаешь? И он отвечает: ты знаешь, вот когда громко музыку включаешь, едешь, машина как новая. Ничего не трясется, там, ничего не шумит, ничего не дребезжит. Все заглушается звуком. Я ему говорю: но это же какое-то время, звук же, он не просто так происходит, да, он когда-нибудь приведет к поломке. Он говорит: еду, и хорошо мне. Друзья, есть вещи, и есть такой образ жизни, при котором человек просто не может услышать голос Божий, он просто его не может. Мы хотим услышать Божий ответ, давайте его слушать. А как его слушать? Вот, например, собрание, вот сегодняшнее собрание. Как вы думаете, сегодня Бог может ответить на какие-то вопросы, которые есть в вашей жизни? Может ответить или нет? Может. А если в это время вы думаете о чем-то своем, о своих переживаниях, о работе, о каких-то проблемах, о людях, которые вам что-то сделали нехорошее, вы об этом думаете, Господь-то говорит, но Он говорит так, что а вы не слышите. Я был однажды в общении со своим другом, приехал к нему в гости, верующий брат, мы с ним общаемся, у нас такая жаркая дискуссия богословская случилась, может быть, вы знаете, как иногда братья могут войти в такое состояние, когда вот вокруг ничего не замечают, и вдруг этот брат вскрикнул, знаете, просто вскрикнул. И потом он посмотрел, у него сын, там 3 или 4, может быть, 5 лет, он укусил его за ногу. Тот говорит: ты чё кусаешься? Он говорит: папа, я пить хочу. Он говорит: так попросил бы. Он говорит: пап, я просил. Ты не слышишь? Друзья, он укусил его за ногу. В книге Иова написано: Бог говорит однажды, есть того не заметят. Помните, есть того не заметят. То есть, оказывается, можно не заметить, слава Божия, он говорит, он отвечает, он через слово свое говорит, друзья, он просто кричит, я прошу прощения за это слово по отношению к Богу, но вот его, он вопиет к нам, друзья, но мы не слышим, потому что, почему? Потому что он вопиет через слово свое, а слово свое, его мы закрыли, он вопиет, может быть, через собрание, через проповедника, в собрании мы отвлекаемся, мы не слушаем, разговариваем друг с другом, мы выходим в собрание, мы своими мыслями живем, он говорит через песнопение, но в песнопении мы вообще не помним, о чем мы пели. Он говорит, может быть, через братьев, которые окружают нашу церковь, но мы не прислушаемся к советам. Друзья, он хочет сказать через нашу совесть, но мы пришли домой, включили YouTube и смотрим все подряд, и мы не слышим, что Бог говорит в этом шуме, мы не можем расслышать Слово Божие. Друзья, и поэтому годами мы не слышим ответы на наши нужды, потому что Бог говорит, а мы не слышим. Друзья, Аввакум создал условия для получения ответа. Он вошел в тишину. Он оставил все, он поднялся на башню. Он стал там, где он мог услышать Бога. Друзья, как хорошо, если в нашей жизни мы можем находить время для башни, для уединенной комнаты. Почему Христос говорит, когда молишься, закрой дверь свою? Почему закрыть дверь-то надо, друзья? Да потому что ты должен остаться один. Ты должен отвлечься от всего, ты должен услышать Бога. Читай Священное Писание, читай внимательно. Почему? Чтобы услышать Бога, услышать Его ответ. Друзья, многие люди, они первый шаг делают, они задают Богу вопросы, но они не делают второй шаг. Они не ждут ответа и не создают условия для получения этого ответа. Друзья, и это трагедия нас, как христиан. Много ответов Господь бы хотел сказать. Но многое мы не слышим, не создавая условий. Я знаю одного брата, и это служитель церкви, многолетний такой опытный служитель. И у него есть такая традиция, я мечтаю об этой традиции, я думаю, как он все так устроил. Каждый год на 10 дней, на неделю, иногда на неделю, иногда на 10 дней, он уезжает туда, где нет связи, какой-то в деревне домик он купил там, или кто-то ему дал, я не знаю, в какой-то глухомании, он уезжает туда на неделю, и он там неделю в постах, молитвах читает Священное Писание, гуляет по лесу, молится. И когда его спросили, зачем он это делает, потому что неделя для служителя или 10 дней для служителя, это очень много, церковь остается без попечения и так далее, служение останавливается. Он говорит: я очень сильно переживаю, что в своей суете, вот этой беготне жизни, в постоянном служении и так далее, я могу не заметить, как моя дорога уже уклонилась вправо или влево. Мне эта неделя, эти 10 дней, мне очень нужны, чтобы я забыл о служении, забыл о церкви, забыл обо всех и вспомнил о том, что есть я и есть Бог, чтобы я пообщался с Богом, чтобы я понял от Него то слово, которое мне нужно. Друзья, это очень хороший служитель церкви, он очень благословенный. Почему? Потому что он постоянно корректирует свою жизнь, слушая от Бога. Я его спросил, а почему вы не могли это дома сделать? Он говорит, дома ты сам понимаешь, почему это нельзя сделать. Друзья, дома невозможно это сделать. Он создал условия, где можно это сделать. У нас в собрании есть многодетная матери, которая слушает меня, говорит, Денис, здорово ты говоришь, но у меня 8 детей там, или 5 детей. Каждая жизнь, она подобна бетономешалке, да, вот так вот все крутится, все одно и то же каждый день. Друзья, ну хотя бы 5 минут, хотя бы 10 минут, но создайте условия, чтобы пообщаться с Богом и получить ответ. Как это сделал Аввакум? Третье. Аввакум записал ответ Божий. Он его записал. Это важно. Почему? Давайте представим себе человека богатого, который увидел бедного человека и решил подарить ему ну какую-то там $100. И вот он подарил ему $100, в расчете, что тот человек сейчас пойдет домой, купит еду детям, немножко переоденется, что-то изменит в своей жизни. Через какое-то время приходит и говорит, ну как? А он говорит, ты знаешь, я эти $100 потерял. Ой, как жалко, на тебе еще $100. Тот человек приходит, через какое-то время, ну как твои дети? Он говорит, мои дети очень страдают от голода. А где эти $100? Ты знаешь, я их опять потерял. Он ему третий раз дает $100, и тот опять их потерял. На четвертый раз любой разумный человек подумает, а стоит ли ему давать $100, если он их теряет? Я лучше отдам другому человеку, который не потеряет. Некоторые люди жалуются на то, что они не получают ответ от Бога. Мы не можем Бога понимать, мы не знаем, как Он говорит. Друзья, а вы знаете, на что мы похожи? Вот на сегодняшнем собрании. Я уверен, что кому-то из вас Господь скажет через мою проповедь, Господь, если милость окажет, или через первую проповедь, брат хороший сказал мысль. Друзья, кому-то вот, или через песнопение, вот вам Бог сказал. Вспомните ли вы об этом через неделю, через 2 дня, вспомните ли вы об этом или нет? Когда я занимался с подростками в Тольятти, у нас был такой случай, каждая подростковая, а подростковая у нас проходила после собрания, я всех подростков спрашивал, подростки, о чем сегодня проповедовали? О чем проповедовал первый брат, о чем проповедовал второй и о чем проповедовал третий? И однажды у нас второй брат проповедовал, брат Николай, ну такой брат интересный, и я, знаете, я забыл, о чем проповедовал. Вот я подростков спрашиваю, а сам забыл. Вот не могу вспомнить, о чем проповедовал. И думаю, ну подростки же, они кто-то хоть из них-то запомнил, он же скажет, и я, значит, это, ну как бы вспомню. Я говорю, подростки, о чем проповедовал первый брат? Вот об этом. Так, а вторым братом кто проповедовал? Николай брат. О чем он проповедовал? И подростки молчат. Я в сомешательстве, потому что я тоже же не помню. Я говорю, как вы не помните? Вспоминайте быстро. Не помните? Я говорю, ты помнишь? Нет. Я говорю, ах, вы какие сяки, вы слушали собрание, ничего не помните. Вот. А сам в замешательстве, потому что я не знаю, что делать, я же должен им напомнить, а я же сам ничего не помню, понимаете? И вдруг в это время мимо нашего класса проходит этот брат Николай. Я говорю, брат Николай, идите сюда. Подхожу. Смотрите, какие у нас подростки нечестивые, говорю. Проповедь вашу прослушали, а ничего не помнят. Напомните, пожалуйста. Он стал, говорит, я не помню, о чем я говорил. Друзья, ну такие проповеди бывают, что сам проповедник не помнит, и никто не помнит, в общем. Друзья, но это смешной казус такой произошел в нашей жизни, в моей жизни, но я что хочу сказать. Как хорошо, когда мы записываем. Вот услышали от Бога ответ, запишите его. Друзья, я знаю людей, немало людей, я знаю десятки людей, которые ведут дневники чтения Библии. Они записывают откровение Божие после собрания, записывают мысли очень коротко. Может быть, контекстно, да, так вот, ну, так вот, сокращая, но чтобы потом вспомнить. Потом проходит время, вот помните, как Давид говорит, радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль, друзья. Если мы получили великую прибыль, мы ее все и запрем. Мы там на банковский счет положим, мы застрахуем как-то эту великую прибыль. Почему? Мы боимся потерять. Но слово Божие, ответы Божие, это же великая прибыль. Это слова, которые, друзья, мы услышали, которые должны нас вдохновлять, а мы вдруг их забыли, мы потеряли эти слова. Друзья, Аввакум записал ответ от Бога. Записал. И это то, что очень дорого в жизни Аввакума. Я хотел бы, друзья, чтобы и мы с вами, когда мы высказываем, то есть мы сделали первый шаг, мы обратили к Богу наши нужды, мы сказали ему все, что мы хотим, мы ждем ответа, мы создали условия для получения ответа, мы получили ответ, и мы должны его записать. чтобы он в нашей памяти остался, как в древние евреи написано, запиши на стенах дома, помните, везде, чтобы ты помнил об этом. У меня есть такое предложение к вам, я в своей жизни его пытаюсь реализовывать, и предлагаю всем, кто хочет меня слушать, ну, вы вынуждены меня слушать, потому что вот так. Друзья, вот у нас есть холодильники у всех, надеюсь. Вот, и на холодильник очень часто вешают такие магнитики, когда мы бываем в каких-то городах. Вот съездил в город, там, в Москву, купил магнитик, повесил на холодильник. Съездил там в Шарлотт, купил магнитик, повесил на холодильник. И вот у некоторых людей холодильники увешаны местами, где они были. У меня есть вам предложение. Вешать на холодильнике не фотографии городов, где вы были, а фотографии Божьих ответов в вашей жизни. Ну вот, например, помните, народ Божий прошел Иордан. Что надо было сделать, когда они прошли Иордан? Взять камни и положить эти камни. Зачем? Чтобы память. Вот, друзья, вы знаете, как будет здорово? Представьте себе, я пришел к вам в гости, смотрю на ваш холодильник, и там написано, например, текст, там, допустим, радуйтесь с радующимися там, и плачьте с плачущими. Я говорю, а что это за текст? И вы мне рассказываете случай. Вот был в нашей жизни такой случай. Мы не знали, как поступить. Господь нам дал ответ. Вот через это слово мы получили ответ. И мы поступили в нашей жизни вот так вот. И получили утешение и так далее. И вот поэтому, чтобы запомнить на всю жизнь, мы этот текст поставили сюда, чтобы всегда помнить и чтобы нашим детям рассказывать, что в нашей жизни сотворил Господь, когда мы были в уныне. А я говорю, а вот это что у вас такая за фотография? А вот это место, где мы преклоняли колени с женою, когда у нас были переживания, и мы всегда помним. И, друзья, и представьте, ваш холодильник увешан не фотографиями городов, где вы были, друзья, это не так интересно, друзья, а фотографиями и такими символами Божьих чудес в вашей жизни. Здорово будет или нет? Сели вечерком с женою, взяли чашечку чая, и давайте вспоминать все, что сделал в вашей жизни Господь. А когда пришло уныние, переживание, посмотрели на то, что уже было в вашей жизни, друзья, и вы вновь воспрянете, потому что воспоминания о Божьих ответах, друзья, это очень важно в жизни христианина, и Аввакум записал Божий ответ. Следующий момент, немножко трепетный. Когда Аввакум получил Божий ответ, у меня не так много времени осталось, когда я получил Божий ответ Аввакум, он получил тот ответ, друзья, который он не хотел получать. Я услышал ответ, и вострепетала во мне внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, колеблется место подо мною, а я должен быть спокойным в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Друзья, Аввакум задал Богу вопрос, высказал ему переживания, а в качестве ответа он получил такой ответ. Аввакум, сейчас плохо, но будет хуже. Народ вавилонский, вавилоняне, они окрепнут, они придут и разрушат Иерусалим. Этот же ответ получил и Иеремия. Иеремия написал большую книгу, называется «Плач Иеремии». Эта книга посвящена разрушению Иерусалима. Аввакум, друзья, чуть раньше получил ответ. То есть Иеремия уже, когда увидел все это, написал книгу, а Аввакум узнал, что это будет. И он услышал ответ Божий, и этот ответ ему не понравился. Так бывает в нашей жизни, друзья. Господь нам отвечает, или Господь нам что-то говорит, и эта ситуация не обнадеживающая. Он говорит, губы мои задрожали, и боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. В моей жизни был случай, я сильно благодарен вашей церкви, я знаю, что многие из вас молились за нашу ситуацию, когда у нас дочка заболела менингитом и потеряла слух. И потом она проболела месяц, и потом выписали ее, и она выздоровела, и вот проходит 10 дней после ее выписки, или 10, или 14 дней. И однажды утром в воскресенье мы должны собраться на собрание, мы просыпаемся от того, что она сильно плачет. И когда я подошел, я увидел, что она сильно плачет, и все признаки менингита опять. И я понял, что она второй раз заболела. Знаете, друзья, я сразу на колени, Господи, почему? Что случилось? Она же только что переболела. Ей надо делать операцию по восстановлению слуха. А сейчас она опять заболеет. Что это такое? Мы вызвали скорую, поехали в скорую, и ну, я говорю, признаки менингита. Они говорят, да, признаки менингита. Надо брать пункцию с спинного мозга. И вот они берут пункцию, и мы ждем ответа, друзья. И молимся, и плачем с женой. И думаем, ну вдруг это просто ну, как бы совпадение какое-то, еще что-то. И через час нам звонят, говорят, да, менингит подтвердился. Друзья, вот это состояние. При этом задрожали губы мои, и боль моя проникла в кости мои, и колеблется передо мной место. А я должен быть спокоен. Друзья, собрание, надо проповедовать, надо что-то делать. А я должен быть спокоен в день бедствия. И зная, что на народ придет погубитель, то есть будут еще худшие времена, друзья. Я рассказал своей дочке, друзья, но это ни в какое сравнение не идет с тем, что прижил Аввакум. Аввакум, друзья, оказался в состоянии, когда он от Бога получил ответ. Там внизу под башней ждут люди, которые ждут Аввакума. Сейчас Аввакум придет и скажет слова, которые он получил от Бога. Он там создал условия для получения ответа. Он получает ответ, он спускается, он должен быть спокоен. Он должен быть спокоен, он должен народ как-то успокоить, друзья, а у него губы дрожат от страха. Он получил ответ, который не хотел получать. И здесь мы подходим, кстати, вот следующая картинка, это картинка Тисо, бегство пленников, как раз это то, о чем знал Аввакум. Это еще не произошло. Вот тогда, когда мы сейчас читаем эти слова, это еще не произошло, но Аввакуму Бог открыл, что вот это будет. Вавилонский царь придет, разрушит Иерусалим и уведет пленников всех. Вот так будет. И Аввакум это знал. Конечно, он сильно расстроился, сильно переживал. Друзья, но какой же третий шаг сделал Аввакум? Третий шаг. Он согласился с ответом Бога. «Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет яви его, во гневе вспомни о милости». Друзья, Аввакум согласился с Божьим ответом. Он согласился, он смирился. «Господи, я услышал слух Твой, я убоялся, но соверши то дело, которое Ты запланировал». Друзья, помните, я задал вопрос, как Аввакум победил в себе вот эту непонятность? Вот он не понимал, почему Бог так совершил, почему Иосия, прекраснейший молодой царь, благочестивый человек, вдруг погибает. Почему? Как он победил в себе? Друзья, что он сделал, чтобы вот эта непонятность, она и рассеялась, друзья? Знаете, непонятность можно победить двумя способами. Первое, можно понять. То есть, если я что-то не понимаю, я могу вникнуть и могу понять. Друзья, но Бог настолько безграничен, его план настолько масштабный, что его планы понять просто невозможно все. В нашей жизни случаются такие события, которые невозможно понять. Друзья, и тогда второй способ какой? Надо просто довериться. Надо просто поверить Богу. Друзья, и Аввакум соглашается, он верит Богу. Он готов поверить Богу, друзья. Он делает четвертый шаг, о котором я буду очень коротко говорить. Он эту веру в Бога, он провозглашает дальше. И он говорит такие удивительные слова. Друзья, эти удивительные слова, вот они здесь. Аввакум, 2 глава, 4 стих. «Праведный своею чем? Верою жив будет». Эти слова потом повторяет апостол Павел. Эти слова потом повторяет Лютер. Друзья, эти слова, которые произнес Аввакум, эти слова стали символом евангельского движения. Эти слова, которые стали девизом апостола Павла. «Праведный верою жив будет». А что такое вера? Вера – это доверие. «Господи, я Тебя не понимаю. Я не понимаю, что так происходит. Почему так случилось? Почему эти бедствия пришли? Почему Иосия погиб? Я ничего не понимаю, Господи, но я знаю, что Ты не можешь мыслить плохого. Я знаю, что в Твоих планах благословение. Я знаю, что я когда-нибудь это пойму. И я прошу Тебя, Господи, помоги мне Тебе поверить. Господи, я хочу быть верующим». То есть непонимающим. Я не могу всегда Тебя понять. Ты слишком безграничен для меня. У меня мозг слишком маленький, чтобы понять Тебя всегда. Я не могу логически объяснить, почему это происходит. Но я верю Тебе. И поэтому я успокаиваюсь. Я смиряюсь с Твоим ответом, потому что я верю Тебе. Праведный живет верою. Друзья, без веры праведный не живет. Он умирает. Он влачит жалкое существование. Он переживает обо всех мелочах. Он постоянно унывает. Живет праведный верою. Друзья, есть такой текст Библии, написано: «Ибо вы вкусили». Помните продолжение? И вот там есть, многие люди продолжают так: «Как благ Господь». Но там написано: «Что благ Господь». И в этом есть разница. Потому что когда мы говорим о том, как благ Господь, это значит, мы оцениваем Его благо. То есть я спрашиваю, брат, а как в твоей жизни благ Господь? А вы говорите, Денис, в моей жизни так вот Господь благ. Он мне новую работу послал, и у меня хорошая зарплата. Сестра, а в твоей жизни как благ Господь? А я болела, помолилась и выздоровела. Вот как благ Господь в моей жизни. Брат дорогой, а в твоей жизни как благ Господь? А у меня были большие проблемы с моими родителями, например, да, мы помолились, и они тоже стали верующими. Вот как благ Господь. Друзья, то есть, когда мы говорим, как благ Господь, мы оцениваем Его благо. И вдруг приходят события, в которых я спрашиваю, брат, а как благ Господь в твоей жизни? А он говорит, а я не знаю, как благ Господь в моей жизни. Я не вижу, в чем здесь благо. Я не вижу, как Он благ. Мне кажется, что Он вообще не благ. И нет блага. Друзья, и тогда спасает то, что мы верим, что благ Господь. Что Он в принципе благ, что от Его уст, от Его действий, от Его планов никогда в принципе не может исходить ничего, кроме блага. И поэтому, хоть я и не могу понять это благо, хоть не могу его оценить, хоть не могу его измерить, и мне кажется, что оно вообще не благо, но спасает вера, что Господь благ. Праведный верою жив будет. За 2600 лет за 600 лет до Христа Аввакум говорит те слова, которые я уже сказал, стали девизом евангельского движения. Мы живем этими словами. Праведной верою жив будет. И результат. Давайте посмотрим на результат. Мы о нем уже читали. Итак, Аввакум делает 4 шага. Во-первых, он изливает свою нужду перед Богом. Он не таит ее в себе. Он не говорит с кем-то другим. Он изливает перед Богом. Второй шаг, он ждет ответа. Причем ждет ответа таким образом, что создает условия для этого ответа. И получив ответ, он его внимательно записывает, чтобы потом знать ответ Бога, не забыть его. Друзья, третий шаг, он соглашается с ответом Божьим. Потому что он утверждает важнейшую мысль, что мне не важно понимать, мне важно доверять. Он доверяет Богу, и он соглашается. И он эту веру свою начинает распространять дальше. Четвертый шаг, он об этом говорит людям. Маленький пример из Ветхого Завета. Помните, когда народ израильский шел из Египта, и вот они подходят к Черному морю. Впереди Черное море, то есть Красное море сейчас. Сзади догоняет фараон. Народ ропщет, народ в страхе, народ в ужасе. Моисей народ успокаивает, он говорит, нормально все, сидите спокойно, увидите, как Господь будет поборать, успокойтесь. Моисей абсолютно спокоен. А потом, когда Моисей успокоил народ, вы помните, что написано дальше? Господь говорит Моисею, Моисей, что ты вопиешь ко мне? Так у меня вопрос, Моисей вопиял или успокаивал народ? Друзья, у Моисея было как у Аввакума, он жутко переживал. Он сам вопиял к Богу, но народ он успокаивал, все будет хорошо, все будет благословенно, Господь с нами, не переживайте. А сам вопиял к Богу. Друзья, это сильные люди. Иногда говорят так, если вы на лице человека видите улыбку, это не означает, что у него все хорошо. Это означает, что он человек сильный. Друзья, Клайв Льюис сказал такую фразу, что настоящий христианин – это человек, который улыбается тогда, когда у него в сердце печаль. То есть он верит Богу. Да, наши эмоции, наши чувства, они подсказывают нам, что все плохо, но наша вера, она помогает нам переживать все это. И мы говорим другим людям, все будет хорошо, Господь наш благ, давайте доверимся Ему. Это четвертый шаг, распространяя веру. Если сердцем твоим будешь веровать, то что? Спасешь. Нет, это к праведности. А если устами исповедуешь? Ко спасению. Друзья, мы не только должны веровать сердцем, мы должны эту веру озвучивать. Это сделал Аввакум. Он озвучил свою веру. Он успокоил людей. А я должен быть спокоен в день бедствия. И он пишет гимн. И в результате, друзья, он сам становится человеком радостным. Он говорит, да, я понимаю, что ситуация не изменилась. Ситуация никак не изменилась, друзья. Иосия не воскрес. Нового царя не появилось такого хорошего, как Иосии. Более того, вавилоняне скоро придут и разрушат Иерусалим. И он в 17 стихе говорит, хотя бы и не расцвела смоковница, и не было плода, и маслины не изменила, и нива не дала пищи, хотя бы даже овец в законе не стало. То есть он перечисляет все источники дохода, ни одного не оставляет. Друзья, это страшное бедствие. Трудно представить и никому не пожелаешь. Но 18 стих. Но и тогда я буду, не буду просто, знаете, верующим. Буду радоваться. Ну как радоваться в этих условиях? Как можно радоваться? Не просто радоваться, буду веселиться. Друзья, мне кажется, это странно видеть пророка, который в бедствиях, ни еды, ничего нет, Иерусалим разрушается, а он радуется, веселится. Друзья, но вот как раз вот это и есть результат правильных действий Аввакума. 19 стих. Почему? Господь – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и высоты мои, на высоты мои возведет меня. Друзья, я когда обычно проповедую, я проповедую не к церкви, я проповедую сам себе. Потому что я далеко не такой, как Аввакум. И этот путь, который показал Аввакум, мне кажется чем-то очень сложным в жизни. Но я точно знаю, что если мы доверимся Слову и будем идти так, то мы тоже будем людьми, настоящими христианами, верующими в Бога, радующимися о Боге и веселящимся о Нем. И людьми, которые могут укреплять веру и в других. У меня есть предложение сейчас склонить наши колени и помолиться Богу нашему. Аминь.